ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад-Бхагаватам, песня 4, глава 29, беседы Нарада и царя Прачанабархин, текст 29. Квачит пуман квачит частри, квачим но бхаям андхари, дева манушья стир ягва, ядха карма гунам бхава. Перевод. Живое существо, находящееся в материальном мире и покрытое гуной невежества, становится то мужчиной, то женщиной, то гермафродитом, то человеком, то полубогом, то птицей, то зверем и так без конца. Так оно странствует в материальном мире и в зависимости от своих поступков, совершенных под влиянием гун материальной природы, получает тела различных типов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Фактически живое существо представляет собой неотъемлемую частицу Господа, и, следовательно, по своей природе оно духовно. Живое существо не может быть материальным. Его материальное представление – просто ошибка, вызванная забывчивостью. Оно также лучезарно, как верховная личность Бога. Сияние исходит и от солнца, и от его лучей. Господь подобен полному сияющему солнцу, а живые существа – частицам, распространяющегося повсюду солнечного света. Окутанные облаком майи, живые существа утрачивают свою лучезарность. Но как только это облако исчезает, к ним возвращается их сияние и блеск. Оказавшись под покровом майи, тьмы невежества, живое существо забывает о своих отношениях с Верховной Личностью Бога. Но если ему так или иначе удастся предстать перед Господом, оно увидит, что от него исходит такое же сияние, как от Всевышнего, хотя по размерам Господь во много раз превосходит его. Живое существо оказалось под покровом майи, потому что хотело подражать Верховному Господу. На самом деле мы не можем подражать Господу и стать Верховным наслаждающимся. Это невозможно. Но когда мы думаем, что это возможно, то оказываемся во власти майи. Таким образом, причиной рабства живого существа в плену майи является забвение того, что оно вечно связано с Верховным Господом узами служения. Оказавшись во власти майи, живое существо начинает вести себя как человек, одержимый духами. Такой человек, как правило, несет бред. Под влиянием майи живое существо начинает считать себя ученым, философом, политиком, общественным деятелем и, заботясь о благе человечества, постоянно строит всевозможные планы. Все эти планы в конце концов рушатся, поскольку являются иллюзорными. Так живое существо забывает о том, что оно вечная слуга Господа, и вместо этого становится слугой майи. Живые существа при любых обстоятельствах остаются слугами, но те из них, кому не повезло, забывают о своих истинных отношениях с Верховным Господом и становятся слугами майи. Служа майи, живое существо иногда рождается царем, иногда подданным, иногда брахманом, иногда шудрой. Оно может родиться счастливым и преуспевающим человеком или букашкой. Иногда оно попадает в рай, а иногда в ад. Иногда становится полубогом, а иногда демоном. Иногда оно рождается слугой, а иногда господином. Так живое существо скитается по всей вселенной. Только встретив на своем пути истинного духовного учителя, оно может постичь свою духовную природу, и тогда материальное существование начинает вызывать у него отвращение. В это время, обретя сознание Кришны, живое существо раскаивается во всем, что совершило за время, проведенное в материальном мире. Это раскаяние очень благотворно для живого существа, поскольку очищает его от материальной обусловленной жизни. Тогда оно начинает молить Господа дать ему возможность заниматься преданным служением. И Кришна в ответ на его молитвы дарует ему освобождение от оков майи. В Бхагавадгите 7.14 Господь Кришна объясняет это следующим образом. «Дай вихеша гуна маима мама я дуратия, мама вая пропади антея, мая матам тарантите». Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но те, кто предался мне, с легкостью выходят из-под ее влияния. Вырваться из оков майи можно только по милости Кришны. Ни философские поиски истины, ни другие виды деятельности не помогут человеку достичь этой цели. Живое существо, которое по милости Кришны осознало свою истинную природу, всегда стремится оставаться в сознании Кришны и действовать соответствующим образом. Благодаря этому оно со временем полностью освобождается от оков майи. Майя не может коснуться того, кто непоколебим в сознании Кришны. Так, общаясь с преданными, осознающими Кришну, живое существо очищается от материальной скверны. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: «Таты Кришна Бхаджи Кари Гурура Севана Майя Джала Чхути Пая Кришни Рачарана». Находясь в сознании Кришны, живое существо занимается преданным служением под руководством духовного учителя. Так оно освобождается от оков майи и находит прибежище под сенью лотосных стоп Господа Кришны. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитам вина бутале своям рупа када махьям дати сва падантикам ванча калпата рубьяшча крипа синвупьяева ча патитанам паване пьо вайшнаве пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы еще будем Кришна читать, где еще мы это проходишь, с вами этим темам, вот кто мы еще чаем, пораньше прокопались, прежде всего, мы не подышим. Нам мы еще будем Кришна читать, где еще мы этим активидам, то с вами этим темам, с тесарь, с тебе, Егора, они причали, они причали, что они будут причать. Пишет Турины. Живое существо, находящееся в материальном мире и покрытое гуной невежества, становится то мужчиной, то женщиной, то гермафродитом, то человеком, то полубогом, то птицей, то зверем, и так без конца. Так оно странствует в материальном мире и в зависимости от своих поступков, совершенных под влиянием гун материальной природы, получает тела разных типов. Нарада Муни продолжает рассказывать царю Прачинабархи о скитаниях живых существ в этом мире. Скитальцам, то есть живым существом, не имеющим постоянного прибежища, быть не очень-то комфортно. Постоянно приходится переходить с одного состояния в другое. Потому что мы имеем тенденцию привязываться к живому существу. Есть чувства. И чувства не любят за что-то хвататься. Вот у нас есть руки, что-то нужно держаться. Вот. И, например, если мы где-то едем в автобусе, в машине, где угодно, всегда какая-то есть вибрация, все время какое-то, так сказать, есть покачивание, и люди или за ручку держатся, там, за что-то еще. Вот. То есть как-то нужно утвердиться. Вот. Иногда трудно. Вчера мы ехали на обратном пути, видели машину, которая на голове стоит, так сказать, перевернулась. Просто так. Как она там перевернулась, непонятно. То есть что-то такое произошло, что машину, так сказать, с ног на голову поставила. Вот, не удержался водитель, что-то там нарушил, наверное. То есть у живого существа есть потребность пребывать в стабильном состоянии. А материальный мир этой потребности осуществить не может. Потому что здесь существует энергия времени. Власть Бога проявляется в материальном мире через время. Мы можем сколько угодно, так сказать, тут свергать разных правителей, устраивать разные революции, но время всегда остается, так сказать, невидимым правителем этого мира, который все расставляет на свои места. И время мы не можем с ним ничего поделать. Мы не можем договориться, что мы свергаем время. Это время всех, так сказать, этих самых, всех бунтарей ожидает тюрьма рано или поздно. Вот, то есть невозможно отменить время, то есть власть Бога в этом мире через время проявляется. И вот здесь он Нарада Муни описывает, что это время делает с нами. Здесь говорится, что живые существа разными телами покрываются. То мужчина, то женщина, то гермафродит, то человек, то полубог, то птица, то зверь, кто угодно. И это все зависит, это непроизвольно, то, что вытянул лотерею. Говорится, что так оно странствует в материальном мире в зависимости от своих поступков, совершенных под влиянием гун. То есть определенная зависимость. Зависимость обозначает некий закон, что если будешь жить так, значит, в такой гуне, значит, вот получишь это, в другой гуне, значит, получишь то. Есть некоторая зависимость. И это подразумевает, что можно какие-то вещи планировать и предсказывать, раз есть четкая зависимость. Вот. И это хорошо, то есть это как-то проясняет жизнь. Мы можем понять примерно, что будет с нами, если мы будем жить так, или что будет с нами, если мы будем жить эдак. То есть это позволяет нам чувствовать, так сказать, ну, некоторую уверенность. Потому что люди, которые не знают этих законов, они думают, что в мире, как сказать, ну, какое-то царство и только случайность и больше ничего. Вот. Но это говорит просто о том, что они не могут проникнуть в более тонкие закономерности. Грубые закономерности они уже как-то изучили. Если соединить один элемент с другим, то будет взрыв, допустим. Вот такие закономерности они изучили. Вот что там будет, если мы съедим какие-то несовместимые продукты, что там что-то там забурчит в животе, и мы побежим в туалет. Это мы изучили, такие грубые закономерности. Если я начну грубо себя вести с другими людьми, тоже понятно, сказать, какие будут закономерные следствия этого. Вот. Но вот более тонкие закономерности, как мы с материальной природой общаемся вот на таком более тонком уровне, как мы с Богом общаемся. В Кали-Югу люди слегка отупели, и поэтому в такие тонкие сферы их сознание не проникает. Хотя тот же самый закон, причинно-следственная связь, просто на более тонком уровне, на уровне духовном, моральном. Вот. И это говорит о том, что, в общем-то, вот то, что мы сейчас уже получили, это, как говорится, получили. Тут уже мы обратно не можем свое тело поменять сильно. Вот. Но на будущее у нас сохраняется определенная свобода как-то свое будущее изменить. Вот. И это дает нам определенный шанс, определенную надежду. То есть смысл в том, что либо какое-то будущее будет обязательным, либо мы относимся к этому безответственно, и тогда оно будет, ну, так сказать, таким для нас, может быть, большим сюрпризом и часто, может быть, неожиданным и неприятным. Либо мы безответственно отнесемся к своему будущему, либо мы отнесемся к своему будущему ответственно. То есть вот на основе понимания этих всех вот связей, всей этой зависимости. И ответственность, она всегда связана с гуной благости. Люди в гуне невежества говорят, а там ерунда, что будет, то и будет, такие у них мантры. Вот, или на авось, авось надеются, авось повезет, или там что-нибудь такое. Вот это невежество. Люди в такую вот играют, что называется, русскую рулетку. Знаете, что такое русская рулетка? Это вот в револьвер заряжают один, так сказать, патрон, сколько там, 8 этих самых, да, в револьвере. И вот 7 пустых, а один патрон, так вот, крутанули его и стреляют. Все, попадет, не попадет. Что, получится, не получится. Русская рулетка называется. На Западе так почему-то называют. Вот. На деньги, так сказать, такие самоубийцы некоторые, которым уже никаких шансов не осталось. Какой-то, помню, американский фильм, старый-старый был, «Охотник на оленя», там какой-то бывший американский солдат, который из Вьетнама по каким-то причинам не смог вернуться в Америку, куда-то он там в Таиланд переехал. И, короче, он остался без ничего вообще, и единственный способ его зарабатывать, это вот на него делали ставки, заряжали ему, так сказать, патрон, вот, крутили, и вот он стрелялся, и люди делали на него ставки. Ну, какого-то времени ему везло, потом ему не повезло. Русская рулетка сработала, так сказать, мозги на стенке оказались. Вот, то есть, примерно вот в такие же игры играет живое существо вот в этом материальном мире. Вот, и повезет, не повезет. А этого не должно быть. То есть, разумный человек, которого, если уж хотя бы он не полностью в благости живет, хотя бы как-то благость, это, как знаете, некоторые тормоза. Вот, я, так сказать, машину водить не умею, вот, не знаю, там, к счастью или к сожалению, но вот гуна страсть – это типа газ. Вот, а сказать, благость – это, наверное, благость – это, наверное, рулевое колесо, да, куда направляешь, называется. Ну и плюс еще, так сказать, умение тормозить в нужных местах. Вот, и, Хари Кришна, если человек даже, так сказать, не может находиться полностью в благости, так ему хочется газовать, там, куда-то гнать, да, вот, по меньшей мере он должен рассчитывать свою скорость, вот, дозировать и направлять себя в правильном направлении. Гуна страсти для человека является основной. Вот. Но направление, куда эту мы энергию используем, и способность, так сказать, контролировать эту скорость, тормозить, где нужно, останавливаться, вот, так сказать, отдыхать или там как-то обдумывать свои дальнейшие планы, вот это уже обязательный атрибут нормального человека. Так вот, какое-то будущее будет обязательно, то есть мы не можем его избежать. Да либо мы к этому отнесемся по-русски, на авось, что будет, то и будет, так сказать. А может быть, там как-то судьба меня куда-то вывезет или все. Потому что люди думают, что жизнь это какая-то вот лотерея, какая-то судьба. Может будет так, а может будет это. А здесь говорится, что мы это все сознательно можем контролировать. И вот для разумного человека как раз вот это вот существует вот это знание. Чтобы человек понял, что с ним будет, к какому будущему он будет, если он погрузится в невежество, начнет потерять контроль над собой полностью, в гоне страсти. Чувства будут управлять им, а не он чувствами. А в гоне благости, наконец, все станет, так сказать, опять в нормальное положение. Высшее будет управлять низшим, а сейчас низшее управляет высшим. Вот. И поэтому из всего вот этого вот многообразия, которое здесь предлагается, кем быть, мужчиной, женщиной, животным, птицей, полубогом, растением, вот, человек должен выбрать лучше. Желание выбрать лучше, оно есть в каждом. Вот, но под воздействием невежества мы выбираем себе здесь вот как бы одежду получше, машину получше, а вот почему-то тело выбираем себе будущее похуже. Вот так. То есть вот в этом состоит как бы непоследовательность и глупость живого существа. Пока мы в этой жизни живем, вроде бы мы пытаемся все получше выбрать. Но как бы главный промах в том, что оно не может выбрать себе лучшее тело на будущее. Потому что не знает. Потому что думать, что это невозможно. Приучили думать, что вот с этой жизнью все. Вот что на эту жизнь как бы у нас получилось, какое тело получили, вот в этом теле только и думать. То есть планы живого существа ограничены невежеством. Ограничены невежеством, непониманием того, что это тело не является единственным. То же самое, что ну, провести какие-то планы. Вот что я только в этом костюме смогу сделать. Ну, костюм носят даже самые бережливые люди, ну, несколько лет, не больше. Вот. Но дальше будет другой костюм. Вот этого понимания нет, это невежество называется. И поэтому планы у людей очень близорукие. То есть не хватает этого дальновидности, широкомыслия не хватает. Вот. Если бы просто трансцендентное знание было у людей, понимание, что они бессмертны, что будущее можно планировать так же, вот будущее не только в этом теле, а будущее за границами этого тела, вот это само по себе знание, оно бы, так сказать, уже сделало людей более, что ли, расчетливыми в хорошем смысле слова, чтобы они рассчитывали, что куда, так сказать, что почем и для чего, и какой, так сказать, будет результат. Вот. И Нарада Муни сидит во дворце этого царя Прачинабархи, царь уже, так сказать, пожилой человек, его сыновья Прачеты ушли совершать аскезу для того, чтобы готовиться принимать власть, готовиться принимать семейный уклад жизни. Вот. А царь уже такой, так сказать, сидит в ожидании, что ж там будет. Вот. Уже такой пожилой человек. И вот Нарада к нему приходит и говорит, что дорогой царь, пришло время подумать, задуматься обо всех этих вещах. Вот, потому что в старости люди боятся думать о будущем. Будущее в старости каким-то представляется странным. Поэтому они возвращаются в свое, так сказать, прошлое, лихую молодость. Вот об этом они думают. А это само по себе не спасет, иллюзия. Это то же самое, что человек идет вперед спиной. Понимаете? Видели таких людей? Я вижу таких людей, интересно, они идут даже не спиной вперед, а идут как бы ногами вперед, а голова у них ходит назад, они оборачиваются и смотрят, ну и потом еще удивляются, что они в кого-то врезались вообще. С большой уверенностью идут вперед, при этом смотрят назад. Вот это примерно то же самое, что время-то несет нас вперед, но смотрим мы назад. Это обозначает, что человек играет в странные игры. Очень странные игры. Вот. Я помню, в детстве ставил эксперимент, можно ли ходить по улице с закрытыми глазами. Вот. Эксперимент закончился быстро. Вот. Когда я, так сказать, там врезался, хорошо, что я не на дорогу, так сказать, упал, а это самое, в какой-то там забор врезался. Вот. То есть это примерно то же самое. Когда живое существо, сила, время несет его вперед, а оно смотрит назад. Вот что за глупость такая. Вот. А вперед страшно смотреть, потому что невежество, потому что впереди болезни, еще худшее состояние для старика, разрушение полное и смерть. Непонятно, что будет. Вот поэтому чувства побуждают его смотреть на те вещи, когда чувства были наверху, когда они наслаждались молодостью. Вот он эти вещи вспоминает, думает об этом. Вот, вот в этом, как бы в таком в уме наслаждает свои чувства какими-то воспоминаниями. А реальность такова, что нужно смотреть вперед. И для того, чтобы смотреть вперед, нужно знать, что там впереди. Впереди много возможностей. Много возможностей. Тип смерти предопределен, продолжительность жизни предопределена. Но вот будущее наше тело, здесь достаточно много свободы. Здесь достаточно много свободы. Есть тенденции, по которым пойдет человек. Вот. Но также никто не освобождает нас от, не освобождает нас от ответственности. Вот. Мы уже неоднократно говорили о том, что поклонники вот этого вот фатализма, которые думают, что все предопределено, должны знать, что опровергает их философию фатализма наличие ответственности. Если бы у нас не было свободы, не было бы ответственности. Ответственность есть. Ответственность есть. Хотя мы понимаем, что многое предопределено, вот мы живем в каком-то месте, в каких-то телах, не так много чего мы можем поменять. Вот. Но тем не менее, мы, хотя мы живем в каком-то месте, в какой-то стране, в каком-то теле, где, вот, но вот как жить? Это наш вопрос, понимаете? Это наш вопрос. Как жить? Что есть? О чем думать? К чему стремиться? Это свобода. Это свобода. В каких бы ужасных условиях мы ни находились, это наша свобода, как вот известный пример с этим вот психотерапевтом, этим Виктором Франклом, который попал во время Второй мировой войны в концлагерь. Все ужасно страдали, а он понял, что он свободен не страдать, и все. Он свободен не страдать. И он внутри полностью поменял свое мышление, и люди думают, что кто такой вообще, что за человек странный. Полагается страдать в концлагере. И люди думают, ну раз полагается страдать, значит буду страдать, что же здесь такого. Наслаждения никого нет, значит полагается страдать. То есть такая установка. А он говорит, я сам решаю, страдать или не страдать. Это мой личный выбор. И решил, что не будет страдать. Хочешь быть счастливым, будь им. Это все. Потому что это внутренний выбор. Если мы подумаем, что счастье зависит от внешних факторов, мы никогда не будем счастливыми. Никогда. Потому что внешне всегда будет что-то не то. Всегда внешне что-то будет не то. Вот. Поэтому, если хочешь быть счастливым, ну, будь им. Прямо сейчас, вот все. То есть состояние счастья, оно от внешнего не зависимо. Но люди привыкли думать, что зависимо, якобы. Якобы зависимо. Кто так научил думать? Вот материальная жизнь научила нас думать, такая обусловленность, что до тех пор, пока у тебя нет дома с бассейном в Калифорнии, вот, и, так сказать, там тебя не обмахивают двое слуг, и все, и пока ты, так сказать, ноги не протянул на стол, и сидишь там, и перед тобой тут все это происходит, так сказать, все эти материальные наслаждения, до тех пор ты не можешь быть счастлив. Кто такую установку это? Вот людям, Голливуд им спустил сверху установку, что вот стандарт счастья. Все, ты должен купить себе виллу на Беверли-Хиллз. Вот, до тех пор, пока ты этого не сделаешь, ни о каком счастье ты не можешь думать вообще. Установка есть, есть, вот все. То есть ты должен это делать. И люди, как глупцы какие-то, просто это приняли. Вот и все. Вот. Но если вы пойдете на этот Беверли-Хиллз, вот как бы это самое, то вы увидите, что там куча несчастных людей, которые просто дурью маются, жира бесятся, не знают, что вообще со своей жизнью делать, понимаете? Вот, потому что счастье это совсем другое. Счастье совсем другое. Вот, поэтому здесь Нарада Муни объясняет, что вот ты царь, в общем-то, так сказать, сидишь тут на троне, все у тебя хорошо, царство, но по большому счету твое будущее не сильно светлое, вот, потому что ты много глупостей сделал, много разных каких-то там кармических жертвоприношений под воздействием гуны страсти, да, вот, но это не то, что нужно человеку. Вот, то есть Нарада Муни пришел спасать царя Прачинабархи от ведической культуры. Царь Прачинабархи – это представитель ведической культуры. Иногда мы говорим, что вот бы нам ведическую культуру. Вот. Действительно, ведическая культура хороша. Там, гуна благости во главе всего стоит. Но Нарада Муни пришел спасать царя Прачинабархи от ведической культуры. От всей, так сказать, от всего этого ведического благополучия он пришел его спасать. Он принес ему трансцендентное послание, которое выше, чем все веды. Кришна в Бхагавадгите тоже говорит, что все веды, они связаны с тремя гунами. Вот поэтому ты, Арджуна, можешь все эти три веды и три гуны отбросить. А? Трайгунья нишая веда, ниш трайгунья бхаварджуна. Он говорит, стань выше этих трех гун. Веды связаны с гунами. Вот он должен стать выше гун. Вот, поэтому задача, жизнь начинается после освобождения. Как вот, например, кто-то думает, что жизнь это вот когда в молодости, когда старость начинает, так сказать, уже на человеком давлять, или говорит, ну все, жизнь закончилась, начинается такая тяжелая полоса и так далее. И в пику этому, кажется, в прошлом году в Майяпуре был такой хороший семинарчик, один называется «Жизнь начинается после 50», называется семинар. Жизнь только начинается после 50, она не заканчивается, она как раз начинается. В каком смысле? В том смысле, что все, отыгрался, отстрелялся, дети выросли, все, так сказать, уже я никому ничего не должен, я свободен. Жизнь начинается после 50. Но в каком случае эта установка действует? Когда человек стоит на платформе духовного развития. Если он стоит на платформе чувственного наслаждения, тогда для него жизнь заканчивается к 50. А если он стоит на платформе духовного развития, жизнь для него начинается в это время. Потому что теперь он свободен. Все. Он отыграл свои материальные дхармы, освободился от всего, и теперь он свободен, как ветер. Итак, смотрите, какая смена парадигмы. Оказывается, жизнь начинается после 50. Здорово, человек говорит, вообще, я свободен идти к Кришне. Вот. Никаких иллюзий, вообще никаких глупостей больше. Тело, мое состояние моего тела не позволяет не надеяться на чувство наслаждения. Как здорово, говорит человек после 50. Вот. Как ужасно на ту же самую тему говорит человек, который делает ставку на тело. И как здорово, говорит человек, который делает ставку на душу. И которого это тело, ну, грубо говоря, так сказать, уже надоело со своими потребностями. Вот. То есть совсем другое будущее, совсем другие вещи проявляются, когда мы по-другому смотрим на мир, через глаза знания, через понимание того, что мы духовные существа, и поэтому у нас духовное будущее. Сколько же можно, так сказать, вот, моделировать все эти глупости? Ведь все, что мы делали, то есть наше будущее, наше тело готовится бессознательно. То есть получается так, что мы самый главный процесс жизни, свое будущее, всегда пускали на самотек. Всегда пускали на самотек. Потому что были в невежестве. Но теперь, когда мы обрели знания, наконец-то у нас появился инструмент управления будущим. Первый раз. За все вот это вот наше пребывание в материальном мире. У нас появился инструмент управления своим будущим. Ну и что? Значит, надо попробовать. Как рулить своей жизнью. Вот. Мы можем машину водить, не водить, но свое тело, своим вот этим управлением нужно овладеть. Куда вести свое тело, куда завести свой ум, куда вести свои чувства. Вот это, так сказать, нужно. Представьте себе, человек выехал на трассу, купил себе машину, выехал на трассу, он первый раз вообще за рулем, он вообще не знает, что такое правило, вот еще он дальтоник, зеленый от красного не отличает вообще, для него какая разница, по этой стороне ехать или по другой. Вот. То есть представьте себе, что будет на дороге. Если выезжает человек на улицу вообще без понятия о правилах и без понятия, как водить машину. То есть аварийная ситуация через 3 секунды возникнет, понимаете? Вот это то же самое, когда человек в этом теле выезжает на дорогу жизни, он вообще не в курсе вообще, что такое жизнь вообще, для чего тело и куда надо ехать. Он просто смотрит как это, о, вот там интересно, здесь интересно, и вот туда-сюда его, что называется, дергает. И регулярно стычки какие-то, бум, конфликт. Это что такое? То же самое, как две машины столкнулись, лоб в лоб, бум. То же самое, когда люди, там у них скандал какой-то, что-то, какое-то столкновение, понимаете? Столкновение интересов, еще что-то. То есть люди не умеют управлять. Они не умеют управлять своими чувствами, своей жизнью, своими отношениями. И поэтому они на всех натыкаются. Они приходят, там, они поругались дома, на работе, там еще что-нибудь такое. Вот, то есть это люди неуправляемые. Они ничего не понимают, как вообще своей жизнью управлять. Вот поэтому они постоянно натыкаются на разные какие-то трудности. И потом они говорят, какая трудная жизнь. Ты водить научись, так сказать, свою машину, тело, своими чувствами управлять. А люди не в курсе. Вот эти вот правил жизни им не объяснили, их без правил, без лицензии, что выпустили. Вот. Более того, им сказали, что ты можешь жить как хочешь вообще. Говорят же так, живи как хочешь, все. Это означает, например, то же самое, купили человека, человек, вернее, купил машину, говорит, ну все, води как хочешь, отлично, долой ГАИ там вообще все, води как хочешь. Вот. Но это же страх Божий, да, что будет. Тут по правилам-то, вроде как правила есть, и то страшное место, опасное место дорога. А представьте себе все это устранить, что будет происходить. Вот то же самое, Кали-юга это обозначает, что люди забыли правила жизни, напрочь забыли. Вот. И поэтому они живут вот так вот, как бы, ну, как спонтанно. Что получится, то и получится. То есть весь процесс моделирования своего будущего они пустили на самотек. Какой-то там, на какой-то авось они надеются. Вот, дай Бог пронесет, все образумится, все хорошо, все будет нормально, крепись, старина, сказать, там все, мы тебе поможем, мы с тобой, мы тебя поддержим. Вот. А что вот, эти люди, которые говорят такие слова, поддерживают как бы друг друга морально, они сами не знают, куда они идут. Хорошо начинается вторая песня Бхагаватам, где Сута Госвами говорит, что Обычно люди делают ставки на кого-то. Вот, предположим, дети делают ставки на своих родителей, естественно. Жена надеется на мужа. Вот, муж втайне надеется на жену почему-то. Вот, вместе они надеются на правительство или на мэра. Вот, то есть все на кого-то надеются. Понимаете? Вот, все время мы надеемся, что кто-то там лучше знает и, в общем-то, все мои проблемы решат. Вот, хотя тот, о ком мы думаем, что он лучше знает, на самом деле ни черта не знает. И он сам надеется, что кто-то там старше его тоже лучше знает. И вот такая как бы игра в такое, как сказать, в молчанке. Мы все надеемся, что кто-то лучше знает. Мы уверены, что лидеры общества лучше знают, куда идти. А эти лидеры общества, они, так сказать, на самом деле ничего не знают, но им нужно держать честь мундира. И поэтому они, так сказать, надувают щеки, хмурят брови и произносят какие-то там умные речи о том, о сём. На самом деле они не знают ничего. Они не знают, что с ними завтра будет, понимаете? Вот. А люди думают, ну вот там отец народа, он наш кормчий, там кто-то еще, он знает, лидер, ну раз он там наверху сидит, он все знает, все хорошо. То есть получается какое-то вот такое недопонимание, что люди все время свое будущее кому-то передают, на кого-то надеются. Но Сута Госвами говорит в начале второй песни Бхагаватам, что все те, на кого мы делаем ставки, это ненадежные солдаты. Потому что мы думаем, что они надежные. Раз у него автомат в руках, значит, мы думаем, он кричит «Ура!», бежит, значит, все, это воин. Но через 2 минуты мы смотрим, что уже он лежит без головы, этот воин. Вот. То есть у нас просто такая иллюзия, что вот те, кто взяли на себя ответственность, дети думают, что родители там такие вообще непогрешимые, авторитеты чуть ли не боги вообще. Они все делают, они тут все, так сказать, устраивают. Вот. А родители думают, что какие-то лидеры общества тут все устраивают. А на самом деле вот так вот все просто передают ответственность за свою жизнь кому-то еще, кому-то еще, кому-то еще. И в конце концов они говорят, о, а я думал, что ты об этом позаботишься. А я думал, что, так сказать, просто благодаря твоему присутствию у меня все будет хорошо. Нет, то есть это все очень ненадежные солдаты. Этих солдатов рано или поздно всех убивает время. И когда мы видим, что те, на кого мы надеялись, куда-то пропали, куда-то делись, время их унесло, мы чувствуем какую-то неуверенность, а как же, кто же будет обо мне заботиться, на кого же я переложу ответственность за себя? Не на кого переложить ответственность на себя. Каждый должен принимать ответственность сам, понимаете, сам. Вот. И даже когда в нашей жизни появляется такая фигура, как духовный учитель, который отчасти, лишь отчасти, заметьте, несет ответственность за нас. То есть он, его ответственность в том, чтобы давать нам правильные наставления, общее знание, с одной стороны, потом специфические наставления, которые касаются нашей конкретной жизни. Это его ответственность. Вот, но он не может за нас решать какие-то вопросы. Он может посвятить нас, допустим, в воспевание, благословить нас, но достичь какого-то воспевания, чего-то еще, мы должны уже сами. Понимаете? Это уже наша ответственность. Мы не можем взять и сказать, что все, я взял и всю ответственность за свою духовную жизнь переложил на кого-то. Это безответственный подход, это невежество. То есть смысл в том, что люди все время привыкли доверять свое будущее кому-то. Вот пусть они распорядятся моим будущим. Нет. Это наша личная ответственность, это наша, так сказать, вот, сфера деятельности, сфера нашей свободы. Вот. И зная все эти закономерности, что будет со мной в одном случае, что будет в другом случае, мы можем выбирать. Мы можем выбирать. Хотя прошлое, какие-то особенно вещи, которые остались для нас приятными, вот эти вот, сказать, самскары, связанные с приятным чувственным опытом, они чего требуют? Добавки, повторения. Хочется повторить, что, вот, что мне удалось. Да? Вот, неудачные вещи, и хочется избежать. То есть, когда много этих вот таких вритти, васан, так сказать, вот накапливается самскар неблагоприятных, то они превращаются в какие-то фобии, страхи. Вот этого я боюсь, не хочу, я хочу этого избежать, чтобы такое больше в моей жизни не повторялось. А вот те приятные вещи, которые у нас происходили, это хотелось бы мне повторить. То есть вот это вот ичхадвеша, которая рождается из всех этих вот самскар, васан и вритти, то есть впечатлений, склонностей и уже, так сказать, побуждений соответствующих, вот. Это все создает эту вот двойственность. Хочу повторить то, что было приятно, и хочу избежать всего того, что было неприятно. Вот это вот рага-двеша, или ичха-двеша, желание наслаждаться и желание избежать неприятных вещей, вот, они порождают этот вот абхинивешу, то есть это уже такие стереотипы мышления, такие вот неосознанные какие-то клише в сознании, по которым мы движемся и живем. Но в этих всех клише, в них нету духовного понимания, поэтому они все чисто на материальном уровне. Избегать неприятных в материальном плане вещей и принимать благоприятные в материальном плане вещи. Но трансцендентное знание, оно вносит такое вот принципиальное изменение в наше тонкое тело, такую дает принципиальную, ну, революционную информацию, что можно подняться на самом деле над двойственностью. И даже можно принять какие-то вещи, которые кажутся для нас двеша, неприятные для чувств, но они будут в перспективе благостны для души. То есть обычно, если у человека трансцендентной цели нет, то он пойман в эту двойственность, ичха-двеша. Приятное для материальных чувств принимаю, избегая неприятного для материальных чувств. Все, за пределы этой двойственности, этой вот, двеши, невозможно выбраться. Но когда появляется это вот трансцендентное, новое, стоящее выше всего материального, вот теперь человек сам на основе своего разума может даже выбрать какие-то вещи, которые раньше он никогда не выбрал, потому что они для чувств неприятны. Но теперь он может выбрать те вещи, которые для чувств неприятны. Кажется, какое-то ограничение чувств. Ограничение чувств. Для чего? Для того, чтобы достичь трансцендентной цели. То есть вот это вот трансцендентное знание, оно поднимает человека над двойственностью. Над двойственностью этого выбора. Над двойственностью чувств. Да, человек привык жить на основе своих чувств, но животное живет на основе чувств. Отличие человека от животного в том, что человек должен жить на основе разума. Животное живет на основе чувств. У него чувство сильнее, чем разум. То есть животному говорит, ну куда ты побежала, допустим, кошка там через дорогу, ну дурная. То есть чувство работает, разум не работает. Понимаете? Вот. А у человека, по идее, тоже есть чувства, но чем отличается человек от животного, что хотя у него есть чувства, разум над ними главенствует. Этим он отличается. Животному можно долго что-то объяснять, оно будет преданно смотреть тебе в глаза, вилять хвостом, но ничего не поймет. Вот, и будет поступать все равно так, как вот чувства будут этого требовать. Вот. А человеку можно объяснить, и хотя чувства тоже там как-то будут возражать, какие-то импульсы от них будут идти, тем не менее, у него есть разум, и ему можно что-то объяснить, что все-таки нужно как-то свои чувства разумно ограничить для того, чтобы они не утащили нас, Бог знает куда, в будущем. Вот, то есть, вот это человеческая культура, сначала ведическая, а потом трансцендентная. То есть, трансцендентная культура, то, что позволяет нам выйти из двойственности. Потому что веды, в принципе, могут оставить человека в двойственности. Веды – это древо желаний, которое исполняет разные желания, и большей частью материальные. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что есть такие люди, так сказать, глупые на самом деле, это вот веда, вада, рати, которые считают, что смысл всех ведических жертвоприношений – это просто пасть на сваргу, да, и все. И они считают, что выше этого нет ничего другого, что это высшее благо, чувство наслаждения. Вот, поэтому сами по себе веды ничего не решают. Они просто предоставляют много возможностей наслаждать. Хочешь наслаждать свои чувства – лучше это делай ведическим образом, безгрешно. Хочешь попасть, сказать, ну, настоящего чувства наслаждения – без греха. Без греха. Вот, хочешь иметь кучу всех этих наслаждений, и чтобы они не были греховными, для этого есть место такое, сваргалока называется. Все. На земле это все очень проблематично. Вот, и все, и человек отправляется на эту сваргалоку, и там он, как это сейчас говорят, оттягивается по полной программе, и никаких грехов нет. Он за это в ад не идет, все в порядке. То есть он получает все чувство наслаждения высокого качества и никаких грехов, понимаете? Никаких грехов. Вот, все в порядке. Вот, и закончилось все, повторить хочется, пожалуйста, на землю и опять давай то же самое зарабатываем. Вот, то есть веды говорят об этом, как наслаждать свои чувства. Но это все как бы в рамках материального мира. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Трансцендентное послание о другом. Вот, о том, как выйти за пределы всего этого. И Нарада Муни пришел к царю Прачинабхархи именно с этой целью, чтобы тот, уже достигнув определенного успеха на ведическом пути, подняться на трон, стать царем, это не каждый может. Вот этот царь Прачинабхархи Шар достиг материального успеха. Ну и что? Теперь он сидит и ожидает непонятно какого будущего. Вот, Нарада Муни говорит, ты должен действовать на трансцендентном уровне. Ты не должен доверять свое будущее просто, так сказать, ходу времени или там сказать, каким-то там событиям, которые с тобой происходят, просто своим чувством. Нет. Человек должен направлять, управлять своей жизнью. Вот, по меньшей мере, настолько, насколько это возможно. Вот, или принимать чье-то руководство, если самому не хватает его разума, значит, он должен принимать это руководство со стороны и слушаться. Вот. В конце концов, он должен получить уже такой разум, который позволяет ему самостоятельно правильное решение принимать. То есть, это все то, что связано с нашим сознательным выбором своего будущего. Мы сами выбираем свое будущее. Это не просто какая-то игра или какая-то там слепая судьба, это наш сознательный выбор. Вот, поэтому нам дается это знание, чтобы мы могли им воспользоваться, и чтобы будущее наше было более или менее предсказуемым, духовное будущее. Вот, двигаясь к Кришне, мы развиваем в себе духовное тело, духовные склонности к служению. Вот. Медленно или быстро, это уже другой вопрос. Самое главное, начать заниматься, так сказать, этой сферой. Вот. В противном случае, материальная энергия, она ставит живое существо в такое очень рискованное положение, вот, когда мы доверяем слишком сильно этой материальной природе, этим гунам, а гуны так действуют, что сегодня ты наверху, завтра ты внизу. Вот, поэтому для того, чтобы вот от всей этой чехарды непредсказуемости материальной природы быть подальше, для этого нужно укрепиться на духовном уровне. Вот, то есть духовность – это то, что стабилизирует нашу жизнь и делает нашу жизнь более, так сказать, предсказуемой и духовно гарантированной. А материальная жизнь здесь действительно, так сказать, очень много таких вот непредсказуемых моментов, и чаще всего эти сюрпризы бывают не очень-то приятными для людей, особенно в Кали-Югу. Вот поэтому духовное знание позволяет нам взять действительно свою жизнь в свои руки, в свое будущее. Хари Кришна. Вопросы есть?
Говорили, вот пример с психотерапевтом, который был в концлагере. С одной стороны, Кришна говорит, как вы говорили, что не поднимись на тремя гурами материальной природы, а ты вот предаешь всю природу материально. В другом мире даже знающий человек, Иисус Лассен, гур материальной природы, говорит, что каждый должен заниматься своей деятельностью, тоже говорится, что необходимо использовать свой психофизический уровень. Вот, вот например, это психотерапевт, преданный, если преданный есть какая-то самскара, привычек вот этих своих гум. Допустим, он привык реагировать, допустим, на плохое вот так и уже как-то по-другому привычку. Сможет ли подняться он на трансцендентный уровень, если он на трансцендентный уровень, как бы, за пределами вот этой привычки своей, если не поменяет свое как бы, вот, умонастроение? Вот, вот как этот человек сделал, чтобы он поменял свое умонастроение? Он уже не был на трансцендентном уровне. То есть могу ли я, как бы, допустим, подняться на этом?
Да, это возможно. Хотя по привычке будут появляться тенденции среагировать по-старому, тем не менее, внутри проявляется такая возможность. Ну, чисто, так сказать, на своем опыте могу сказать, что да, то есть у меня тоже есть свои определенные привычки, как реагировать на то или на это, но все-таки появилась такая возможность и способность, что, допустим, когда я вот знаю, что эта ситуация вот сейчас какая-то такая традиционная, с уже набором известных персонажей, подбирается, что это примерно будет так и так, уже сюжет мне примерно известен. Вот, я знаю, как я отреагирую вот на такие слова или вот на такие действия, вот когда я попадаю в такую ситуацию, ну, которая уже была много раз, я уже думаю, что нет, в этот раз я буду вести себя иначе. И когда что-то такое происходит, какое-то провокационное действие или какие-то слова провокационные произносятся, вот, я внутренне смеюсь над собой, я вижу, вот сейчас я должен был среагировать и сказать вот так. Обусловленный я всегда отвечал и реагировал на ситуацию вот так. А на самом деле я же могу по-другому. Я начинаю действовать по-другому, я смотрю, как на других действуют. И смотришь, ситуация по-другому уже развивается. Ты по-другому среагировал, и другие говорят, так, что-то какой-то пошла какая-то импровизация, новая вообще. Так такого еще не было. То есть уже по всем, так сказать, параметрам уже должен разразиться скандал, по идее, сейчас. Вот, вот так, 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 такие ходы, вот, они приводят, так сказать, уже к кулачному бою. Вот, вдруг раз, какие-то другие реакции, другие слова, и человек чувствует как-то все, ну да, действительно, в общем-то, и нет проблем, в чем дело, ну и ладно. Вот, и все, он уже перчатки одел, он уже, так сказать, думал, что сейчас ему там апперкот, потом слева, справа. И тут другая ситуация, что он стоит, как дурак, уже в перчатках таких, а ты к нему на встречу там с букетом цветов. И он так думает, что-то я как дурак действительно вообще тут. Я тут к драке приготовился, а меня тут обнимают, там еще что-то. Вот, то есть это возможно. Поэтому, хотя вот эта вот внутренняя обусловленная природа, ей так и хочется среагировать по привычке, так и хочется. Вот, но я думаю, ну как сказать, на своем опыте, хотя небольшом, тем не менее, я могу сказать, что меняется. Я прямо вот уже знаю, допустим, когда там что-то такое планируется, вот встреча с каким-то человеком или что-то еще, совет или обсуждение каких-то таких вот болезненных вопросов, вот, которые уже ну, неоднократно, допустим, на какую-то мозоль там где-то наступалась, и уже знаешь, какие реакции на эту мозоль. Вот все, заранее продумываешь, что я скажу, другие слова, если человек реагирует так, я буду реагировать по-другому все равно. И смотришь, все по-другому начинает ситуация развиваться. Все. Вот. Если вот своей обусловленности потакать, все, будешь 100 раз наступать на одни грабли, и будешь ненавидеть и грабли, что это грабли виноваты, а виноват-то я. Вот. Поэтому эти все типа, такие стандартные ситуации, стандартные как бы, реакции, они нужны для того, чтобы мы научились нестандартно себя вести в духовном плане. У химических элементов нет свободы, их вот как смешаешь, так они и будут. А когда люди, допустим, у людей какая-то не очень совместимость между собой, когда они встречаются, эти несовместимые люди говорят, о, опять там он или это, или она там появились, ну все, сейчас начнется. Как химические элементы, они не могут себя контролировать. Вот что на такие-то слова или на какой-то жестовый человек я должен вот так реагировать, я должен. Значит, обусловленность не может не иметь никакой свободы. А живое существо имеет свободу. Хотя вот эти вот тенденции обусловленности, они таковы, что жена должна каждый раз сказать, ругать мужа, когда он там что-нибудь там не туда положил, там еще такая должна обязанность быть, понимаете? Вот, или муж там как-то должен раздражаться по какому-то поводу, если там что-то не то. Вот, так нужно реагировать. А можно по-другому реагировать, понимаете? Можно по-другому. И когда реагируешь по-другому, то все по-другому устроится. То есть это можно реально. Хотя тенденции, эти вот рефлексы, они есть. Но животное не может выйти за их пределы. А человек может. Понимаете?
Вы сейчас говорили, а вот я читала вашу форму Кришнару. Помните вопрос, когда человек спросил, ну, усыплять животных, если они сильно страдают? И там буквально вы сказали, ну, написали такую фразу, что у меня так, ну, было смущение, что ну, мы, свобода наша в том, что мы свободно выбираем свою предопределенность. Что если мы как бы убили его, то ничего страшного, ну, может просто там, понимаете, да, о чем я говорю?
Ну.
Ну вот, ну как это получается, в определенность, если у нас есть свобода? Вот смотрите, у меня животное, оно мучается. Я убила его, да? Я же могла его и не убивать, или все-таки я была запрограммирована на это?
Давайте глубже проанализируем этот вопрос. Болеет животное, сильно страдает, излечению не подлежит. Ветеринар, допустим, предлагает, вы можете усыпить ваше животное, чтобы оно не страдало. С одной стороны, мы знаем, что рождение и смерть – это Кришна. И мы не можем, так сказать, раньше родиться, или раньше умереть, или позже умереть, если без его воли, потому что это он. Он. Мритю сарва харашча гам удбхавашча бхавишича. То есть я тот, кто, так сказать, все рождает, я тот, кто все убивает. Вот, то есть без его воли невозможно. И фактически это обозначает, что с одной стороны кажется, что я действую сам, с другой стороны, если к этому ситуация склоняется, я думаю, что вероятнее всего так правильно сделать или через внешние источники, или через внутреннее понимание, значит, скорее всего, это воля Бога. Потому что, в конце концов, хотя кажется, что мы принимаем решение под давлением внешних обстоятельств, которые спровоцированы или устроены, допустим, Кришной. Там,
ну, вот то, что вы сейчас говорили, это же тоже было спровоцировано. Вы же приняли другое обстоятельство, как по-другому.